Как появилась жизнь? Этот вопрос еще остается актуальным для фактически всего мира, потому что мир еще не решил, как она появилась окончательно для себя. Даже, знаете, такой философский вопрос, что появилось вначале, курица или яйцо? Что было вначале? Если курица, значит из яйца, а если яйцо, кто ее снес? И вот этому вопросу нет конца и края. Ну, Библия очень просто отвечает на этот вопрос, довольно-таки убедительно и логично. Вначале был петух. Что, в каком смысле петух? Иегова создает по паре, мы знаем, каждого существа, и Бытие первая глава, Бытие глава 1, показывает, что все создано Создателем. Первая глава, стих 20. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы полетят над землею по тверди небесной». 24 стих. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, вот скотов и гадов, и зверей земных по роду их, и стало так». Да, Иегова – это источник всей силы, которая потребовалась при сотворении Вселенной. Жизнь на земле начала существовать с того момента, когда Бог вложил в жизнь неживую материю. В одном немецком журнале приводился пример дятла. Дятел, мы знаем, он примерно делает несколько десятков ударов в минуту по дереву. По эволюции получается, что у дятла сперва не было клюва, ничего. А что произойдет, понимаете, если головой стучать об дерево? Может вырасти клюв. Клюв не вырастет, будет сотрясение мозга просто. Об этом там, в этом немецком журнале отмечалось, что у дятла специальный клюв, между клювом и лбом амортизационное устройство, специальные когти. Так устроены лапки дятла, чтобы цепляться за дерево. То есть там показывается, это надо сразу дать дятлу, сразу. Поэтому там статья называлась «Дятел и эволюция». Но очень трудно эволюцию соединить с дятлом. Потому что, ну, получается, по эволюции он бил по дереву своим черепом, и у него вырос клюв. Ну, это неразумно просто предположить. Поэтому мы... На этот вопрос уже давно получили ответ, и Библия говорит, что вселенский разум, Создатель Иегова дал всему начало. Многие говорят, ну откуда же взялся Бог? Откуда же взялся Бог? Ну, школа теократии нас учит чему? Мы уже на некоторых собраниях даже обсуждали этот метод. Когда нам задают такой вопрос, этот вопрос мы поворачиваем тому, кто нам его задал. Мы его спрашиваем, хорошо, скажите вы, откуда все это появилось? И вот один мужчина, тоже вроде ученый или такой грамотный в институте, где я работаю, вот нас он спросил, откуда взялся Бог. Мы повернули этот вопрос на него. Хорошо, скажите, вы откуда все взялось? Он говорит, есть вещества, которые обладают свойствами. Откуда эти вещества взялись? Они вот отсюда взялись, а это откуда взялось? А это оттуда, а это... Он говорит, а это был микромир. А откуда он появился? Он говорит, он был всегда. Вот что и требовалось доказать. Мы говорим, вот тоже мы говорим, Бог был всегда. Все. Или, получается, микромир вечный дал всему начало, или вечный разум дал всему начало. Что нам показывает здравый смысл? Здравый смысл нам подсказывает, что только вечный разум может дать всему осмысленное начало. Также, если мы возьмем творение Божие и творение человека. Вот человек создал холодильник. Но холодильник не может воспроизвести маленьких холодильничков, понимаете, он не в состоянии это сделать. Или может холодильник влюбиться в другого холодильника? Нет. Поэтому получается вот любовь. Что такое любовь? Вот по эволюции было четверть любви, микроорганизмы. У амебы есть любовь? У амебы. Неизвестно, есть там, нет. Получается, любовь тоже эволюционировала. Была одна четвертая любви, одна вторая любви, три четвертых, вот все это выросло в любовь. Поэтому вот представьте, семья, Бог говорит, Бог основатель семьи, Бог создал, муж любит жену, а у них рождаются дети, они заботятся. А по эволюции непонятно, вот как это, что произошло? Вот часто я эволюционистам задаю вопрос, переход от бесполового развития к половому, ну как произошло? Вот в школе мы учили, амеба поделилась на две амебы. Бесполовое развитие. Ну с чего это вдруг они начали, им захотелось полового развития? Какой гром грянул? Что случилось? Какая молния ударила? По эволюции надо, чтобы молния ударила, чтобы что-то произошло. Что произошло? Где этот переход в половой жизни? Очень трудно, и вряд ли эволюция ответит на этот вопрос. Только Творец мог так продумать. Семья – это действительно создание Бога. Поэтому людям ни разу не удалось из неживой материи получить живую. Один труд креационистов, они рассматривали, что молекула белка состоит около 20 аминокислот. Так вероятность того, что эти аминокислоты соединились в молекулу белка, это единица. Знаете, мы говорим 1 из 10, а это вероятность 1/10 в 140 степени. 140 нулей. Это вероятность, это нулевая. И там показывалось, даже если человек это сделает, то он еще раз докажет, что это надо сделать. Он еще раз подтвердит теорию сотворения. Поэтому Иегова, наш жизнедатель, значит, если мы не сомневаемся в этом, что Иегова дает жизнь, значит, мы должны для себя выяснить, как он смотрит на жизнь. И наш взгляд должен совпадать с Божьим взглядом на жизнь. Не нашим, а с Божьим. А Библия говорит, что Бог всегда считал жизнь священной. Даже считается священной жизнь животных. В каком плане она священная? Конечно, их можно убивать, но было бы неправильно истязать их или истреблять ради забавы. Это уже неуважение к жизни. Давайте посмотрим, Библия дальше что нам говорит. Иегова дал человеку не просто жизнь, там, лет 70-80, а вечную жизнь в совершенстве. В совершенстве. Бытие, 2 глава, стих 7, извиняюсь, 8 и 9. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». То есть насадил Господь рай и поместил там человека. Вот сегодня каждый нормальный человек хочет комфорта. А почему человек постоянно тянется к комфорту, к удобствам? А потому что Бытие 2.8 говорит, насадил Господь рай и поместил там человека. Вот желание быть в раю. И один молодой человек разговаривал с нашими братьями, и он говорит, я не видел этого Бога и не верю, что он есть. А братья ему говорят, ну что ты ремонт в доме делаешь? Вот ты такой фотообои сделал, горы, тут речки. Зачем ты это делаешь? Удобства хочется. Ну чем? Бытие 2.8. Ты хочешь рай. Хоть не настоящий, так фотообоями его сделаем как-то. Создадим впечатление, что мы у гор, у речки, там, у природы. Поэтому неистребимое желание жить в комфорте у человека. Откуда оно? Откуда оно? Это от Создателя. Один бизнесмен тоже нашему брату сказал, что вы верующие, вы верите в сказку. А брат сказал, а ты тоже веришь в сказку, правильно? Ты же хочешь машину, дачу, дом, хорошее питание, хорошие условия. Каждый из нас хочет сказки, но у каждого свой метод. Как прийти к этой сказке? Бизнесмены тоже хотят сказки. У них свой метод, как к ней прийти. И каждый эту сказку хочет хотя бы на своем огороде создать, на своем участке. Не получается всемирная сказка, то хоть у себя дома какую-то сказочку сделать. Поэтому люди еще раз доказывают, что они созданы для удобств. А некоторые ради удобств готовы застрелить всех. Да, настолько это сильное желание удовольствий. Да, поэтому Адаму и Еве была предложена райская жизнь и вечная жизнь. Но какая цена была этой вечной жизни? Бытие, 2 глава, стих 17. Бытие 2.17. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Цена вечной жизни была высокой. Значит, вечная жизнь только благодаря четкому соблюдению Божьих законов. Законов Вселенной, которые создал Иегова. Высокая цена. Вот. Но Адам и Ева, мы знаем, вкусили запретный плод. А Иегова сказал, умрете. Поэтому они умерли в глазах Бога, начали стареть, что в конце концов привело их к физической смерти. Может, можно подумать, что они особого сделали, что так серьезно. Просто, чтобы мы понимали, во вторник я уже говорил, Бог хочет точности. Вечная жизнь – это точное соблюдение всех Божьих законов. Ну, например, простой пример возьмем. Вот наш организм опять возьмем. Наш организм каждый день может усвоить, например, 10 грамм жира, 10 грамм углеводов и 10 грамм белков. Это просто такие цифры, например, показываю. 10 грамм жира может только усвоить. Мы можем туда 100 грамм жира, можем 5 тарелок борща туда пустить. 90 грамм организм вышлакует, он не примет столько, понимаете? Поэтому вот это вот у нас такое понятие, чем больше есть, ешь, тем лучше. Неправильно, химия у Иеговы, понимаете, точно все, грамм лишний не нужен. Ну, возьмем чай. Можно ли в чае разбавить 8 ложек сахара? Нет. Химия, Божий закон, определенное количество растворится, а больше оно не будет растворяться. Вы засыпьте туда все равно. Поэтому у Бога точность. Грамм не добрал или перебрал, значит все, идет нарушение. Все четко. Поэтому вечная жизнь – это полнейшее подчинение принципам Бога и Вселенной. Адам и Ева нарушили этот закон. Так, у каждого из нас, может, появлялся вопрос, и у меня он в том числе, я никак не мог себе ответить, как мог совершенный человек согрешить? Как мог совершить? А если он согрешил, значит, он несовершенный. Или как мог ангел, херувим осеняющий, стать дьяволом? Он же был совершенный. Но тут нужно подойти к этому вопросу, чтобы как-то осмыслить, как совершенный нарушил Божий закон, подойти со стороны создателя, конструктора. Для чего Бог создал человека и ангелов? Конструктор, когда что-то создает, он вкладывает в создание идею. Вот идея какая-то закладывается, зачем он это изобретает? Так вот, какая идея заложена в человеке и ангелах? Идея гениальная. Существо должно принимать самостоятельные решения. Представляете, чего хочет достичь создатель? Вот представьте, вот все, что создает человек, оно зависит от нас. Вот микрофон, он всецело от нас зависит. Микрофон не может решить, что ему делать завтра, послезавтра и как ему вообще поступать. Он не может это. Он всецело подчинен нашей воле. А вот создатель создает такое существо, которое должно самостоятельно принимать решения. Почему Иегова не хочет расписывать нам эту судьбу? Вот мы говорим, спорим с людьми, есть судьба или нет. Иегова не хочет каждый день наш расписывать. Для чего он нас создал? Он нас создал, чтобы мы сами решили, что делать завтра. Вот для чего идея-то какая. Поэтому, когда говорят, что каждая минута у тебя расписана, то идея не подтверждается создателем. Поэтому создатель хочет, чтобы мы решали сами. Например, создатель заложил в человеке потребность, ну, жениться, да? А вот от человека уже зависит, на ком он женится. Или может он подумает, что пока может воздержаться от брака. Вот свобода человека. Поэтому, если существо само должно принимать решение. Второй момент, когда нужно принять решение, чтобы принимать решение, нужно какие-то знания. То есть опыт, мы это говорим. Нужно получить информацию, мы знаем информацию, а потом принимаем решение. Здесь есть два пути. Первый путь, Адам и Ева были совершенными. Я буду принимать решение, буду получать информацию от Создателя, а потом буду принимать решение. Второй путь, на собственных ошибках. Знаете, как мы говорим, я уже 20 раз обжегся, на 21 у меня уже ума хватит не обжечься. Поэтому дело не в том, что они совершенны, и ангелы, и люди. У них нету абсолютной монополии на знание истину. Им тоже нужно принимать информацию. То есть Адам был совершенный, но ему же надо принимать информацию. Что это, как это, а что тут за закон действует. И ангелам тоже надо принимать информацию. Есть два пути. Принимать информацию от Бога, а потом принимать решение. Или не слушаться Бога и самим принимать решение так, как нам кажется. Поэтому Создатель не исключал возможности, что второй путь выберет человек. Человек выбрал путь самостоятельных решений, игнорируя информацию от Создателя. Поэтому у Адама было все совершенно, и ум, и организм. Все было совершенно, единственное, надо принимать решение, основываясь на каких-то знаниях. Что дальше начало происходить после согрешения Адама и Евы? Цена человеческой жизни начала резко падать. От вечной жизни куда она упала? Бытие 4 глава показывает, как резко все изменилось. Бытие глава 4, стих 8. «И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Вот уже пошло серия убийств. То есть видите, как резко начала падать цена человеческой жизни? От вечной жизни пошли убийства. Что делает Создатель? Что сделает жизнедатель, когда он видит, что цена начинает падать? Когда цена начинает падать, нужно как-то приостановить падение цены. Как-то остановить ее на каком-то уровне. Что делает Иегова? Бытие 4 глава. Дальше посмотрим. Бытие глава 4, стих 14 и 15. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцами на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Каин говорит Богу, что он предвидит, что пойдет опять серия убийств. И он говорит, кто встретится со мною, может меня убить. И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. То есть, хотя Каин нагло убил своего брата, Иегова говорит, кто убьет Каина, тому 7 раз отомстится. Почему? Иегова, как жизнедатель, хочет приостановить падение. Это вот такое ничтожное отношение к человеческой жизни, когда уже человеческая жизнь ни во что не ставится. Но убийство продолжается, 23 стих. Ламех. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, ослушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз семеро». Почему так Ламех говорит? Здесь просто перевод неточный. Другие переводы показывают, что Ламех убил, защищаясь, вероятно. То есть на него кто-то нападал, и он, защищаясь, убил. Поэтому Ламех говорит, что если за Каина отомстится всемеро, если он убил нагло своего брата, и Иегова сказал семеро, то за меня, который, защищаясь, убивал 70 раз, семеро отомстится. И Иегова, видя вот эту серию убийств, Бытие 9 глава, 6 стих, что здесь мы видим? Бог разрешает. Бог разрешает месть. 6 стих 9 главы. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». То есть Иегова разрешает месть. И вот этот закон мести переходит в закон Моисея. Исход 21 глава переходит в закон Моисея. Стих. «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Некоторые, читая, говорят, как жестока эта месть. Но это нужно, здесь нужно понять, почему Бог такой закон устанавливает. Вот возьмем израильтянин, он вспыльчивый такой. Вот он вспылил на соседа и думает, я ему сейчас глаз выбью этому соседу. А закон говорит, подумай. Потому что глаз потеряешь. И вот этот закон мести немножко приостанавливал, может, их пыл. Или иудей хочет там нанести ушиб кому-то. А закон говорит, ушиб за ушиб. Подумай, стоит ли. Поэтому этим законом Иегова как-то хочет остановить желание израильтян делать другим вред. Но вообще, вы знаете, закон Моисея называется детоводителем ко Христу. Детский закон. Почему он детский? Ну, чтобы мы поняли, почему он детский, вот, например, в детстве я с братом никак не могли поделить конфетки. Вот мама купит конфетки, мы никак не могли, мы постоянно ссорились. Почему? Я считал, что он больше меня кушает с конфетки, а он считал, что я несправедливо. Почему мой брат должен больше есть? Тогда родители нам сказали, чтобы не ссорились, делите все пополам. Вот 20 конфеток, 10 на 10, все, и все поровну, и все честно. А мы говорим, а если 21 будет нечетное число, вот это одну конфетку пополам. Все честно. И все. Ссоры прекратились. Все поровну, все честно. 10-10, 5-5. А потом, когда я начал чуть-чуть расти, думаю, а что я своему брату конфетки считаю? И он тоже начал думать, а что я своему брату конфетки считаю? И мы повзрослели, и все. Отпал закон равенства. Поэтому детский закон, то есть что? Иегова говорит, на каком уровне стоишь, такой закон тебе и дают. Поэтому на каком уровне человек стоит, такой закон ему надо дать. А что ему выше давать? Христос сказал, возлюби врага твоего. Ну и что, человек тянет на это? Не тянет. Это слишком высоко для человека возлюбить врага. Он не может осмыслить на этот уровень зайти. Для него это очень трудный закон, высокая планка. Свидетели Иеговы старались придерживаться этого закона, но их не понимали и считали везде предателями, потому что они не хотят убивать врагов. Поэтому, видите, на каком уровне стоишь, такой закон тебе и дается. Поэтому Бог-то как? Он оценил возможности Израиля. Вот остановился на таких требованиях. Но Иегова не остановился на законе Моисея. Что он делает дальше, чтобы вернуть, поднять цену человеческой жизни, которая ни во что не ставится? Он посылает своего сына на землю, чтобы спасти нас, искупить нас. И мы знаем, что он, Иисус, умер за нас, чтобы спасти нас, и обеспечил нам выкуп. Поэтому благодаря выкупу Иисуса Христа мы имеем вечную жизнь, то есть приобрести опять эту вечную жизнь. Причем за это пришлось заплатить очень дорого. Пришлось заплатить за Иисуса жизнью своей, Иисус заплатил. И второе, Иегова перенес сильную боль. Вот давайте представим, Создателю больно. Абсолют Вселенной переживает боль ради нас, чтобы мы жили вечно. Поэтому, если так дорого было заплачено за нашу жизнь, и так ценит Иегова вечную жизнь, это непременно накладывает на нас ответственность полностью смотреть на жизнь, как смотрит Бог, разделять его взгляд на жизнь. Иногда люди, читая, особенно Ветхий Завет, говорят, что Бог иногда кровожадный. Почему он кровожадный? Вот, например, числа 31 глава. Давайте посмотрим 31 главу чисел. Что здесь мы видим в 31 главе? Четырнадцатый стих. «И прогневался Моисей на военачальников, тысячи начальников и 100 начальников, пришедших с войны. И сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилев поводом к отступлению от Господа, в угождение Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя». Вот иногда, когда читают эти отрывки, говорят, какой кровожадный Бог. Почему ему, как им не жалко детей и женщин? Причем тут женщины? Неужели не жалко? Но когда люди читают этот отрывок, нужно задать себе вопрос. Может ли человек быть добрее Бога? Каждый должен себя спросить, могу я быть добрее Бога? У меня больше любви, чем у Бога, у меня больше жалости, чем... Вот у Бога не хватило жалости, а я такой вот жалостливый. Человек не может быть добрее Бога. Луки 11 глава, если мы откроем, она показывает, что ну никак, мы не можем быть добрее Создателя. Луки 11 глава, стих 13. Здесь Иегова так говорит в этом стихе, Иисус просто показывает здесь, что... Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. То есть Иегова говорит, если мы с детства по генетике уже злые рождаемся, уже, и все равно мы хотим добрые дела делать семье, детям, то тем более Отец Небесный, который есть любовь, воплощение любви, олицетворение, тем более Он добрее нас будет давать благие даяния. Поэтому Иегова не может несправедливо поступать. И вот если мы откроем Езекииля, 18 главу, здесь такой вопрос стоит. Как бы Создатель задает его нам всем. В первую очередь, конечно, здесь Израилю это относится, но нам всем, как бы тем, кто может думать, что Бог жестокий. Езекииль, 18 глава, 23 стих. Вот вопрос тут стоит. Разве я хочу смерти беззаконника? О, Бог говорит, что я хочу чьей-то смерти? Жизнедатель, который сына своего отдал за нас и сам боль перенес. А что, чьей-то смерти хочет? Говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Бог говорит, что если обратиться этот, исправится этот человек, разве я хочу его смерти? Давайте вспомним, кому первому был обещан рай? Разбойнику, разбойнику. Первый человек, который конкретно получил обещание, что он будет воскрешен в раю. Причем разбойник, видите, ему там 5 минут оставалось до смерти. 5 минут оставалось. Или 10, то не важно. Что этим разбойникам Иегова Иисус показывает? Иегова борется за человека до последнего вздоха. Вот если за 2 вздоха он исправится, раскается,
некоторые говорят, а что если человек не успеет заниматься, спасется он или нет? Разбойник уже ничего там не осталось, не успел ни жить вечно пройти, ни познания, ничего он там. Он единственное раскаялся, сказал, Господи, я каюсь. И Христос сказал, ты будешь в раю. То есть вот этот момент, он, Бог показывает, что он до последнего вздоха за человека борется. 31 стих этой главы здесь показано, отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. О. И Бог говорит, ничьей смерти не хочу, главное обновитесь и обновите свой ум. А почему Иегова сказал уничтожить хананеев? Мы помним Раав-блудницу, да? Раав-блудница жила в хананейском городе Ерехоне. А почему она там была блудница? А археологи раскопали, в Ерехоне блуд был, знаете, это обычное такое, знаете, не вызывающее даже какого-то осуждения. Такое, поэтому археологи раскопали, что хананейские нации вообще занимались непотребством, мужеложеством, скотоложеством, зоофилия это сейчас называется. Вот представьте, ребенок растет, и он видит, что мама совокупляется с животным. Это все нормально, так обычно. Что будет с этого ребенка? Что с него выйдет? Археологи раскопали плитку. Археологи раскопали плитку, где бог ханаанский Ваал в половом соотношении с телкой. Понимаете, с животным. Скажите, если такой бог, что там за нация будет? Какая там нация будет? Какие там дети будут? Какие там женщины будут? Поэтому Иегова говорит, уничтожить эти нации. Но, я же говорю, некоторые говорят, как жалко и как жестоко. Знаете, мы добрые, пока нас это не касается лично. Вот к другим мы жалостливы, но когда нас кто-то задел, тут наша доброта как-то куда-то улетучивается. Вот брат наш рассказывал, что он занимался с одним пожилым дедушкой. И дедушка говорит, как жалко детей ханаанских. Ну и что дальше происходит? Через 3 дня к дедушке детки, соседки залезли в огород яблочек поворовать. Бывает, да, детки там шалят, яблочек хотят украсть. Дедушка закидал их камнями, обложил их отборным сквернословием и пригрозил, что они в следующий раз, если появятся у него в огороде, он всем головы пооткручивает. Вот видите, как дедушке жалко детей ханаанских, бедные деточки, какой бог жестокий. Но соседских он не пожалел, детки пришли яблочек нарвать. Поэтому наша доброта, знаете, она, ну, 40 веков назад нам всех жалко. Но когда лично нас что-то касается, мы быстро вспыльчивыми становимся, у нас только эмоций нехороших, мы обижаемся сразу. И наша доброта куда-то уходит. Ну и сама Библия показывает, понимаете, человек, он по своей натуре очень противоречив, он сам себе противоречит. Вот некоторые говорят, какой жестокий закон, зуб за зуб, глаз за глаз, как жестоко, это кровавая месть. Хорошо, Христос сказал, ударят по одной щеке, подставь другую. Люди говорят, ничего себе, какой глупый закон, я не позволю, я ему как дам, чтобы он мне там, понимаете, как зуб за зуб плохо, подставь другую щеку, глупо. Человек сам себе противоречит, и ему трудно угодить. Этот закон жестокий, а это чересчур мягкий. Да, поэтому в Бытие 15 главе Иегова как сказал Аврааму? Бытие 15 глава. Бытие глава 15, Иегова сказал так. 16 стих. В 4 роде возвратятся они сюда. Ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. То есть Иегова говорит, хананеев, еще мера беззакония не переполнилась хананеев. То есть мое терпение еще хватит на 4 поколения. То есть видите, чаша еще не переполнилась. То есть Иеговы столько терпения. Он говорит, 4 поколения еще пускай живут. Не переполнили еще они чашу беззакония. Через 4 поколения Израиль вернется, и мы видим, Иегова сказал, уничтожить. Хананеев. А откуда хананеи произошли? От Ханаана, внука Ноя. А что сделал Ханаан? Давайте вспомним, что он сделал. Ханаан, Бытие 9 глава. 20 стих. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Но опьянел он, потому что не было уже парникового эффекта. Парник уже после потопа не было, и виноградный сок, наверное, начал бродить. И Ной, может быть, не ожидал, что уже крепкий напиток будет, и он опьянел. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим. 24 стих. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Ханаан, внук Ноя, что он сделал? Открыл наготу. Открыть наготу в Библии — это не значит просто увидеть кого-то голым. Открыть наготу — это половой акт имеется в виду. Значит, внук надругался над дедом. А почему Хам, отец, тут осуждается? Если мой сын такое делает, значит, это мой позор. Я, значит, упустил что-то. Поэтому Хам, отец Ханаана, он, наверное, что-то упустил. И вместо того, чтобы как-то, здесь написано, закрыть это все, он еще братьям своим рассказал. Поэтому Ной проклинает Ханаана. Да Иегова, это через Иегову это проклятие. Вероятно, знаете, Иегова видит генетику человека, и он видит, какое семя пойдет от Ханаана, и что с них будет. Иегова, как жизнедатель, может видеть вот это гены, куда они пойдут и во что это выльется. Поэтому хананеи были испорченной нацией, их надо было просто истребить. Поэтому в Исход 20 главе, стих 5. Исход 20 глава, стих 5. Здесь, как говорится: «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов, до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Что здесь имеется в виду? Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Это не значит, что каждый ребенок будет отвечать за вину отца. Нет. Здесь показывается, если целая нация уходит от истинного поклонения Бога, страдают дети, внуки и правнуки. То есть последующие поколения, они испытывают последствия этого плохого воспитания. Например, наши деды или прадеды выбрали атеизм, и что? Получается, мой дед уже в атеистском духе воспитан, он моего отца так воспитал, и мне это не прививали. Видите, поколение портится от того, что уходит от истинного поклонения. Поэтому Иегова говорит, дети наказаны будут, потому что они, какое воспитание им даешь, значит, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому если взять из тысячи семей, которых детям не прививали истинное поклонение, ну сколько придет к Богу, ну сколько их придет? Ну 10 максимум, и то это много. А остальные 990, они нет, это уже потерянное поколение. Поэтому Иегова видит, чем это все оборачивается. Но мы же с вами пришли, нас не учили этому всему, но мы смогли вырваться и прийти к Богу. Значит, можно? В сторожевой башне приводился эпизод из 3 царств 14 главы. Здесь царь Иеровоам, 3 царств 14 глава, развратная семья Иеровоама, и Иегова выносит этому царю смертный приговор. Но что здесь интересно? Что здесь интересно? 10 стих, вот что здесь Иегова говорит. «За это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю Иеровоама, дома чащегося к стене, заключенного и оставшего в Израиле, и вымету дом Иеровоамов, как выметают сор дочиста. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные, так Господь сказал. Встань и иди в дом твой, как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя. И оплачут его все израильтяне и похоронят его, ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоамова нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым». 13 стих же что показывает? Всей семье Иегова вынес приговор, что вас птицы склюют и псы съедят. Вашей развратной семейки. Но вот этот ребенок, он говорит, 13 стих, «Ибо он один у Иеровоама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровоама нашлось нечто доброе пред Господом, Богом Израилем». Может быть, этот ребенок не поклонялся Иегове, но Иегова нашел в нем нечто доброе. Вот как один библеист комментировал, что даже если есть хотя бы какое-нибудь проявление хорошего, оно будет найдено. Бог, который ищет его, видит его, каким бы маленьким оно ни было, и радуется ему. То есть Создатель ищет хорошее, какое бы маленькое ни было, и радуется тому хорошему. И не забывай, найдя в тебе даже маленькое проявление какого-либо хорошего качества, Бог поможет этому качеству развиваться, если ты стараешься верно служить. То есть Иегова видит хорошее качество и помогает развиваться. Вот дьявол что делает? Дьявол видит в нас какие-то плохие стороны и развивает эти плохие стороны, нажимает на них. А Иегова, наоборот, видит какие-то хорошие стороны, и он их развивает. И он их видит и радуется. Но когда Иегова говорит истребить эту нацию, значит, он уже ничего хорошего уже не находит. Если Иегова уже говорит. Так что Иеремии 48 главе мы находим такой стих, 10. Здесь сказано так. 48 глава, стих 10. Здесь так показано. В 10 стихе 48 Иеремии. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Проклят, кто меч Иеговы удерживает от крови. То есть, когда Иегова достает свой меч и говорит, здесь надо уничтожить, а кто-то жалеет, этот человек проклят. То есть, не надо жалеть там, где Бог не жалеет. Почему? Потому что про Христа сказано, ты возлюбил правду, значит, возненавидел беззаконие. Значит, чем сильнее мы что-то любим, автоматически тем сильнее мы что-то ненавидим, и нас это раздражает. Поэтому чем сильнее ты любишь правду, тем сильнее ты ненавидишь беззаконие. Поэтому мы должны любить то, что любит Бог, и ненавидеть то, что ненавидит Он. А если мы любим то, что Он ненавидит, тогда мы не разделяем Божий взгляд на жизнь. А мы знаем, как свято он относится к жизни. Мы знаем, что свидетели Иеговы не участвуют в военных конфликтах. Вот мы будем проходить, что в гитлеровской Германии сколько тысячи свидетелей Иеговы отправлены были в концлагеря и там умерли. Они показали, что они не хотят никого убивать. Даже в собрании, если кто-нибудь занимается боевыми видами искусства, значит, это... не подает хороший пример собрания. Он учится там воевать или еще каким-то искусством. И он не получит преимуществ. Это показывает отношение Бога к жизни. Мы знаем, как Иегова смотрит на аборт. Даже если делается аборт вне брака, когда ребенок зачат, это не оправдывает делание аборта. Поэтому мы видим, как Иегова относится к жизни и ценит ее. Но когда Иегова говорит, надо меч и уничтожить, тогда мы не должны жалеть. И быть добрее Бога. Это нескромно со стороны человека быть добрее Бога. Мы знаем поэтому, чтобы вернуть нас в тысячелетнее царство, будет Армагеддон, уничтожение этой злой системы, физическое истребление непокорных. Чтобы расчистить путь, освободить землю от злых и непокорных людей, которые уже неисправимы. И дальше земля будет очищена от всего, что ее оскверняет. И опять мы вернемся к совершенству и к вечной жизни. Поскольку Адам не поступил правильно, Адам не воспользовался этим преимуществом, и Бог не разрешил ему есть плоды из дерева жизни. Не разрешил. Что это за дерево жизни, которое стояло в раю? Что это за дерево? Там было много витаминов в этом дереве, что его Адама не пустили. Давайте вспомним Бытие, 3 глава, 22 по 24 стих. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки свои, не взял также от дерева жизни, не вкусил и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Иегова поставил херувима, чтобы охранять путь к дереву жизни. Ну хорошо, херувим, допустим, там не стоит, и Адам пробрался к этому дереву. И что, он жил вечно? Ну мы знаем Божий закон, возмездие за грех – смерть. Все, смерть, грех – смерть. Поэтому сторожевой башня показывалась, Иегова сказал, умрете, все, они умрут. Иегова не может назад возвернуть свои слова. Закон греха, совершенный согрешает, он должен умереть. Просто что было показано Адаму, что херувима там поставили? Все, забудь сюда дорогу, забудь. Все, рай для тебя потерян окончательно. Да. А в Откровении 22 главе мы знаем, там деревья жизни показаны, деревья. Деревья жизни, сторожевая башня объясняет, деревня жизни и вода жизни. Это мероприятие Бога. по приведению человека к совершенству и к вечной жизни, мероприятия, плоды от деревьев жизни. Поэтому мы все сейчас можем вкушать эти плоды от деревьев жизни. То есть вот собрание, встреча собрания, это тоже мероприятие, чтобы привести нас к дереву жизни, то есть к вечной жизни, к вечной. Поэтому мы должны ценить это преимущество, что мы вкушаем эти преимущества и эти блага. Потому что если мы посвятили свою жизнь Иегове, мы должны понимать ответственность, чтобы с нами не произошло, как с Адамом, перед которым Херувим встал и показывал ему, что все, дорога тебе закрыта окончательно. И мы знаем, Адам и Ева потеряли эту дорогу в рай, и они уже не вернутся туда. Поэтому мы должны разделять Божий взгляд на жизнь, а не суетный. А какой суетный взгляд на жизнь? Живи одним днем. Жизнь дана человеку один раз.